В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Российская пресса сообщает, что власти рассматривают возможность проведения парада Победы и голосования по обнуленной путинской конституции в один день, 24 июня. На тему отмены карантинных ограничений уже высказались премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
На сегодня 17 регионов достигли целевых критериев для поэтапного снятия ограничений. Из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения и сняли ограничения в рамках первого этапа. Но, как мы и говорили, делать это надо предельно осторожно, чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие.
Сегодня выявлено 2700 вновь заболевших по ПЦР-тест. Много это или мало? Мы с вами как раз принимали самые жесткие меры по ограничению, вот исходя из этих цифр. А сегодня, исходя из этих же цифр, принимаем меры послабления, исходя из того, что мы видим просто динамику. Но сами по себе абсолютно эти цифры, они очень высокие.
Ну, как мы слышали, Сергей Собянин более осторожен, чем руководитель правительства. В каком состоянии сейчас Россия и что ее ждет? Это обсудят научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. А из Вашингтона с нами будет на связи экономист, в прошлом зампредседателя Центробанка России Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Как там у вас дела в изоляции в Америке?
Добрый вечер, Михаил. Слышу, вижу вас отлично. Ну, изоляция в Америке, что называется, тоже заканчивается. Уже большинство штатов сняли, начали снимать ограничения. И если посмотреть на карту Америки, то на самом деле вот в изоляции остались восточные и западные штаты. Да? То есть то, что на восточном и на западном побережье, а вся середина Америки, она уже пошла по пути снятия ограничений. А Вашингтон, где я нахожусь, он относится к регионам, это округ, да, это не штат, где ограничения сохраняются, они не ослаблялись. Количество заболеваний по московским оценкам, если переводить в расчет на Москву, то как раз примерно те же самые 2700-2800 тысяч случаев, да, с учетом разницы 20-кратной в населении города. И хотя карантин в Вашингтоне был достаточно мягкий по сравнению с Москвой, здесь можно было гулять, здесь можно было кататься на велосипедах, в общем, никаких цифровых пропусков не было, ничего подобного, и полиция на улице не останавливала. Но, тем не менее, ограничения сохраняются, и вопрос об их снятии будут рассматриваться только в начале июня.
Ну что ж, давайте теперь поговорим об экономике. Вот есть такие данные последние, что средства Фонда национального благосостояния на 1 января этого года составляли в рублях порядка 8 триллионов. К 1 мая они увеличились до примерно 12 триллионов рублей. Но получается, что не так все плохо у России. Есть хорошие такие денежные или золотовалютные запасы.
Михаил, давайте все-таки разделять золотовалютные резервы и фискальные резервы Минфина. Вот Фонд национального благосостояния – это резерв Минфина. И действительно, он возрос. Возрос он по двум причинам. Первое, Минфин в апреле месяце перевел те деньги, которые он в течение прошлого года закупал, валюту закупал и держал ее на отдельных счетах. Соответственно, туда пришло более триллиона рублей. И Минфин выиграл от девальвации. Потому что Фонд национального благосостояния, он хранится в валюте, и российская валюта сильно подешевела, процентов 15, так, по сравнению с доэпидемиологическими временами, или там с концом февраля, начала марта, до срыва сделки ОПЕК+. Ну и, соответственно, это дало Фонду национального благосостояния в рублевом выражении еще триллион с лишним рублей. Вот. Но нужно хорошо понимать, что из этого триллиона, из этих там, кстати, меньше, по-моему, чем 12 уже, потому что 2 триллиона было потрачено на покупку акций Сбербанка, а еще без малого 2 триллиона это, мягко говоря, бумажки, которые мало чего стоят. Например, там облигации Януковича, выпущенные Украиной в 2013 году, всевозможные кредиты Внешторгбанку, Россельхозбанку, Российским железным дорогам, Внешэкономбанку, выданные еще в 2008 году, ну и так далее по списку. Короче говоря, вот денег таких вот, что называется, совсем живых, у Минфина примерно 8,5 триллионов рублей, которые находятся в ФНБ. Вот, ну, то есть для каждого из нас это какая-то такая гигантская сумма, но с точки зрения российского бюджета выясняется, что сумма не такая большая, потому что вот оценка, сделанная Центром развития, говорит о том, что провал доходов, то есть недобор доходов во всех бюджетах, в бюджетной системе, это федеральный бюджет, региональные бюджеты, бюджет пенсионного фонда, соцстраха, он может составить где-то порядка там, 4 триллионов рублей. Ну а если добавить, что наверняка правительство уже будет принимать какие-то дополнительные расходы, ну, соответственно, 4,5 триллиона рублей нужно будет из фонда национального благосостояния тем или иным способом забрать. То есть денег много, но держаться придется.
Ну, а хорошо, а почему надо будет эту дыру в бюджете, собственно, латать за счет фонда национального благосостояния, который Владимир Владимирович Путин очень любит как бы держать про запас на какой-то дальний черный день? Ну, я понимаю, что сбор налогов падает, увеличиваются расходы, там вот пишут, что 2 триллиона рублей федеральные траты выросли, но нельзя ли просто-напросто, как это говорят, простатистически, включить печатный станок и инфляционными методами, так сказать, увеличить денежную массу, а вот эти вот неприкосновенные запасы сохранять на будущее?
Михаил, конечно, можно. Более того, я вам скажу, что это будет делаться точно так же, как будут сокращаться какие-то бюджетные программы, ранее утвержденные. И вот, ну, потому что Минфин... Ну, у нас, как говорится, закон, что дышло, для Минфина то же самое, и когда принимается закон о бюджете, то он жесткий только для бюджетополучателей. А для Минфин может, в общем, правительство сделать с бюджетом все, что хотят, перебросить деньги из одной статьи в другую, здесь сократить, там увеличить. Поэтому будет все пущено в ход, и сокращение расходов, перебрасывание денег на другие статьи расходов. И, ну, вот то, что вы называете печатание денег, на самом деле это будет выглядеть чуть более цивилизованно. Минфин будет занимать на рынке, основными кредиторами выступят покупателями его долговых обязательств, выступят государственные банки, ну, известно, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, которые потом тут же там, через несколько секунд принесут эти бумажки, электронные бумажки уже в Центральный банк и получат кредит под эти деньги. Ну, то есть, на самом деле, деньгами Центрального банка, то есть, теми самыми напечатанными деньгами профинансируют бюджетный дефицит. Это все будет делаться. Вопрос в том, в каких пропорциях.
Хорошо, давайте мы подключим Дмитрия Травина из Санкт-Петербурга. Дмитрий Яковлевич, добрый вечер. Ну, традиционный тоже вопрос. Как вам там в питерской изоляции поживается?
Добрый вечер. Ну, в питерской изоляции проживается, в общем, не так плохо. У нас нет таких серьезных проблем с всякими цифровыми ограничениями, как в Москве. В Питере, я бы сказал, четко реализуется известная российская ситуация, когда строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. В общем, власти нам время от времени говорят, что надо делать то-то, то-то, в масках ходить и так далее, но особого контроля, особых проверок нет. Я лично законопослушный гражданин, все соблюдаю, но, в общем, я бы не сказал, что это серьезный карантин, то, что вот у нас в Питере.
Но предприятия начали работу, там всякие стройки и прочее, вот это вот оживление, заказанное Владимиром Путиным, уже есть.
Более того, это тоже, кстати, к вопросу о необязательности. Пока Путин еще ничего не открывал, я просто, бродя по магазинам, по продуктовым магазинам возле своего дома, видел, что работает ювелирный магазин, который явно не относится к числу тех, которые должны были в то время работать. Еще некоторые магазины работали. То есть у нас какое-то такое странное ограничение в работе экономики было. Создавалось представление, что по хорошей, ну, хорошей в кавычках, российской традиции, те, кто договорился с властью, те могут работать даже в условиях карантина. Те, кто не договорился, те не работают. Вот как-то так было. Я знаю, что некоторые крупные предприятия работали в самых сложных условиях. Инженеры работали на удаленке, а пролетарии ходили к станку. Так что очень так вот все было не строго в Петербурге.
Я сегодня видел, в законодательном собрании у вас в Петербурге была дискуссия там, о бюджете, об изменениях его. И как я понял, то урезают скорее то, что есть у слабых каких-то групп, а у, ну, скажем, там, программы расселения коммуналок. А у сильных, в общем, особо ничего не берут. И ваши олигархи, видимо, не пострадают от, так сказать, эпидемии, свои госзаказы они получат?
Ну, по всей видимости, это стандартный для нашей страны и не только для нашей страны способ общения власти с народом. Те, кто в народе, в широком смысле в народе сильные, те, кто могут продавить свои интересы, с теми достигаются договоренности. Кто не может продавить, ну, с теми не достигаются.
И вот мы продолжим тот разговор, который мы начали с Сергеем Алексашенко. Каково ваше мнение, каков, собственно, прогноз, как поведут себя власти вот в этом деликатном денежном вопросе, когда дыра в бюджете у них все время увеличивается, поскольку нужно увеличивать расходы, все-таки кое-какие социальные обещания были сейчас Путиным и правительством даны, и, видимо, все будет автоматически проголосовано в государстве. Думе, а доходы уменьшаются, в том числе, кстати говоря, и трансферты регионам придется увеличивать. Вот на что они сделают ставку? Все-таки на кубышку или на денежный станок? Ну, опять же, упрощая.
Мне кажется, подход такой промежуточный. Ну, мы все прекрасно видели, что не реализовывались, не были взяты на вооружение предложения Навального о том, чтобы крупные суммы денег просто раздать населению. Ну, понятно было, что Путин по совету Навального действовать не будет, но думаю, что здесь дело не только в том, что это посоветовал Навальный. Путин просто не хочет тратить все имеющиеся деньги, всю кубышку, поскольку проблемы у российской экономики будут большие, у бюджета будут большие проблемы. Ну, собственно, Сергей Алексашенко все это четко обрисовал, я с этим совершенно согласен. И Путин исходит из того, что проблемы не рассосутся за 2-3 месяца, они будут до конца года. Я не удивлюсь, если проблемы будут и в следующем году. Мы видим, что помимо, ну, как говорят, иногда у нас такой вот в экономике идеальный штурм. У нас ведь не только проблемы с вирусом, у нас проблемы с ценами на нефть, которые являются важнейшим источником дохода, ну и вообще таким локомотивом для российской экономики. Хотя сейчас они несколько подросли, но никакой гарантии, что они дальше подрастут и увеличатся хотя бы до уровня $50 за баррель, нет. А может, наоборот, упадут опять. То есть здесь целый ряд факторов сошлось очень неблагоприятных. Поэтому, как мне кажется, российская власть исходит из того, что у нас, может быть, и в следующем году будут серьезные экономические проблемы. Поэтому те деньги, которые есть в кубышке, они растягиваются. Скорее всего, будут прибегать к заимствованиям. Пока у нас, у России есть такая возможность, все-таки наш долг по отношению к ВВП небольшой. Возможно, будут печатать деньги, хотя вот этого меньше всего хотелось бы, какой-то такой вот неограниченной денежной эмиссии. То есть будут смотреть по ситуации. Мы, в принципе, за последний месяц видели, что Путин как-то так движется от одной точки к другой. Принимает какое-то решение, смотрит, что получится. Потом снова выступает, говорит, а вот теперь я дам народу вот то-то и то-то. Дальше смотрит, что получится. И вот, наверное, в таком ключе будет все это продолжаться и дальше. Так что я не возьмусь предсказать, как Путин и Мишустин будут поступать.
Хорошо, давайте мы Сергея Алексашенко тогда подключим. Сергей Владимирович, а что вы скажете? Будут занимать, не будут занимать? Полезут в долги или нет?
Михаил, я думаю, что ключевая вот приоритет правительства Путина – это выполнить все бюджетные обещания. Ну, потому что в противном случае это будет называться дефолт, пусть и в другой, что называется, форме. Соответственно, вот тот бюджет, том объеме, который принят Государственной Думой, ну, плюс-минус там какая-то усушка, утруска, да, и плюс еще дополнительные обязательства, они должны быть профинансированы полностью. Причем не только бюджеты там, федеральные, но и бюджет, соответственно, пенсионный. Ведь пенсионный фонд, он формируется за счет взносов от зарплаты, а если зарплата упала, то у пенсионного фонда дыра. Нельзя же не заплатить пенсионерам. Поэтому приоритет будет отдан тому, безусловный приоритет, и, собственно говоря, ну, это правильно, с этим тяжело спорить, что приоритет будет отдан тому, чтобы выполнить все бюджетные обязательства. А дальше вот есть три источника, три составные части счастья министра финансов Силуанова, соответственно, фонд национального благосостояния Кубышка, заимствование и там, перераспределение бюджетных расходов. Ну, вот знаете как, пол, потолок, палец, кидаем монетку, вот, скажем так, что примерно по одной трети на каждое из этих направлений будет отдано. То есть треть возьмут из Кубышки, треть привлекут заимствования, конечно, привлекут заимствования какие-то. Собственно говоря, Минфин на внутреннем рынке, он постоянно занимает. Меня сильно удивляет, что Минфин не выходит на внешние рынки, где ситуация была очень благополучной, и многие страны смогли занять деньги достаточно дешево. Вот. Ну и, конечно, будет, я абсолютно уверен, что никакой неуправляемой эмиссии не будет, она будет управляемая, строго в ограниченных объемах. Собственно говоря, на эту тему сейчас идут жаркие такие подковерные дискуссии между Минфином и Центральным банком. Поэтому все понятно, как по мере движения вперед мы будем узнавать, как оно все происходит. Поэтому, ну, я, честно говоря, не стал вот особо волноваться, потому что, ну, Владимир Путин вот все 20 лет, он сторонник такой достаточно сдержанной, жесткой, я бы сказал, скорее жесткой, чем мягкой бюджетной политики и макроэкономической политики. Поэтому я думаю, что никаких вот таких потрясений с резким скачком инфляции у нас не будет. Единственный источник инфляции потенциально, это, конечно, падение цен на нефть и сильная девальвация рубля. Но, собственно говоря, вот это вот бюджетное правило и постоянные продажи валюты Центральным банком приводят к тому, что и этот элемент сглаживается. Поэтому я бы сказал так, что ситуация будет плохой, но это не будет ужас-ужас-ужас. Ни для бюджета, ни для бюджетополучателей.
Скажите, а как вот все-таки у России перспективы получения таких привычных нефтегазовых доходов? Ну вот я вижу, за последние пару дней стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в июле увеличилась, там было два дня назад 34, теперь 36. Что, собственно, происходит в данный момент на мировом рынке? Действительно наступает какая-то стабилизация на таком вот уровне, ну, тех же 30-35 долларов, то есть эта сделка, которая была наконец заключена по сокращению или по имитации сокращения добычи нефти, она что, заработала?
Ну, Михаил, на самом деле, если посмотреть более широко на все финансовые рынки, то там существует достаточно такой уверенный оптимизм, и инвесторы, игроки на рынке смотрят как, ну, на перспективы экономики, ну, достаточно оптимистически, потому что цены на акции растут, доходность облигаций падает, что означает, что цены на них тоже растут. Растет цена на нефть. И вот слухи о том, что вакцина, ну вот-вот-вот-вот, что чуть ли там вот не завтра, смотрите, она уже появится. Конечно, есть желание у всех играть вверх, но тем более, что американский центральный банк, Федеральная резервная система печатает доллары в каких-то, ну, практически неограниченных масштабах, о чем прямо сказал Джером Пауэлл, председатель ФРС, что у нас нет никаких лимитов, столько надо, столько и напечатаем. Вот. Но ситуация на нефтяном рынке действительно стала потихонечку улучшаться, потому что, с одной стороны, все страны, которые подписали соглашение ОПЕК+, они выполняют свои обязательства. Страны, которые не подписали, они тоже сокращают добычу нефти, и Норвегия, и Соединенные Штаты Америки, ну, просто под действием других причин, да, просто рыночно невыгодно продавать нефть по таким ценам, которые сегодня существуют на рынке. Опять-таки, по мере открытия американской экономики, ну, вот резко, скажем так, от дна отскочило передвижение американцев на автомобилях и, соответственно, потребление бензина. Если перед началом карантинных мер потребление бензина составляло где-то там 10 миллионов единиц, то, соответственно, на пике падения оно было уже 5, а сейчас поднялось к 8. Да, соответственно, вот в принципе отскок от дна произошел, и, соответственно, спрос на нефть, он потихонечку, что называется, ну, на рынке восстанавливается, хотя падение все равно существенное. И последнее, наверное, если говорить о нефтяных ценах, Ну, вот нужно сказать, что вот то, что мы видим все с вами на экранах, на мониторах наших компьютеров, вот эти фьючерсные контракты на ближайший месяц поставки, это не совсем то же самое, что получают российские нефтяники. Потому что если вспомнить, там вот, скажем, март-апрель, да, и там начало мая, то цена на нефть на мониторах была, ну, где-то в диапазоне там от 20 до 30 долларов, да, там с колебаниями в разные стороны. А в результате за середину марта по середину мая цена нефти, которую получили российские экспортеры, и, собственно говоря, та цена, от которой формируются нефтегазовые доходы Минфина, она была там сначала 18, а потом 19 долларов за баррель. То есть есть все-таки вот эта разница, и пока, ну, я думаю, что вот в этом месяце, с середины мая по середину июня, ситуация будет получше, но там 34 долларов, конечно, не будет, я думаю, что где-нибудь 25-28 долларов, что, в принципе, хорошо, да, то есть, конечно, это снижает давление на нефтегазовые доходы, но нужно хорошо помнить, что бюджетное правило Минфина, оно работает по цене, оно не работает по объему. То есть оно не предусматривает увеличение использования средств ФНБ, если экспорт нефтепродуктов снижается. И, собственно говоря, вот эту часть выпадающих доходов от снижения экспорта Минфину придется компенсировать за счет, ну, вот каких-то других источников.
Я не могу не попросить вас прокомментировать сегодняшнюю новость, связанную с российскими всякими нефтегазовыми проектами. Вот «Северный поток-2». Суд Евросоюза отклонил иск Nord Stream 2 против европейских газовых норм. То есть, в принципе, Россия попадает здесь в ловушку. Если с первым «Северным потоком» такая возможность была, вот опять же, только что дана, значит, от применения газовой директивы, то во втором случае, даже достроив эту трубу, туда придется запускать каких-то независимых там производителей или их имитировать. Но вот опять же, сложности это для режима Путина или нет?
Я не думаю, что это большие сложности для путинского режима, так же, как и для российской экономики. Нужно хорошо понимать, что хотя газ и там «Газпром» является нашим национальным достоянием, в общем, доля газа в российском экспорте не очень велика. Она, ну, при сегодняшнем масштабе цен, наверное, меньше 10%. Ну, там около 10%, может быть, там чуть 11-12%. Какая-то такая величина, что, конечно, не критически важно, даже если там экспорт газа сократится на какую-то еще большую величину, там еще на 10%. Вот. Я думаю, что, конечно, это неприятный удар по самолюбию «Газпрома». Это означает, что вот «Северный поток-2» можно будет загружать «Газпромовским газом» только на 50%. Но, во-первых, эта нитка газопровода «Газпрому» вот не то чтобы критически нужна. Особенно сейчас, когда цена на газ упала и потребление газа в Европе резко сократилось. А с другой стороны, ну, я думаю, что все-таки финансовая инженерия в исполнении российских властей позволит найти какие-нибудь обходные маневры. Скорее всего, появятся какие-нибудь альтернативные поставщики газа, которые будут продавать оставшиеся 50% и при необходимости заполнять трубу. Поэтому как-то, ну, честно говоря, я бы не сильно беспокоился вот за то, что будет происходить с этой трубой. Тем более, что как банки, которые ее прокредитовали, строительство, они все свои деньги получат назад, потому что условия там «Газпром» гарантирует за счет наших с вами кошельков возврат всех долгов. Поэтому, ну, если кто-то и пострадает, то мы с вами. Да, поэтому как-то в наших корыстных интересах так, чтобы «Северный поток-2» был загружен как можно сильнее.
Ну, а кстати говоря, вот сегодня господина Сечина утверждают, появилась уже директива на 5 лет во главе Роснефти. Он тут все время просит какие-то налоговые льготы для своей, ну, государственной, но, видимо, своей компании все-таки. Может быть, он их и получит. А не получит ли он тогда вот возможность просто-напросто в ту же самую трубу газпромовскую войти, но поменяют закон, например, да, и будет не монополист-экспортер «Газпрома», а вот в том числе какие-то дочерние компании Роснефти, у них же тоже, кажется, газ есть.
Да, конечно. Я думаю, что самая простая поправка к этому закону, что, ну, знаете, как в России же закон можно написать так, что мышь не проскочит, что в принципе, единственным экспортером газа является «Газпром», но в газопровод «Северный поток-2» в объеме 50% мощности могут поставлять газ и другие государственные там, газовые компании, нефтегазовые компании, контрольный пакет в которых принадлежит там, или не меньше 40%, даже теперь нету 50% у государства в Роснефти, принадлежит российскому государству. Конечно, конечно, но это совсем не сложно, да, и в принципе это может быть и Роснефть, это может быть и Газпромнефть, это может быть и там, ну, вообще могут там Лукойлу дать какую-нибудь поблажку, могут Сургутнефтегазу дать поблажку. Ведь мы же все равно хорошо понимаем, что вот кто бы ни являлся формальным экспортером этого российского газа, оператором и переговорщиком на в европейском рынке будет выступать «Газпром». Ведь «Газпром» же держится не за физическую монополию, не то чтобы ему труба так дорога, и что он никого близко к ней подпускать не хочет. «Газпром» боится, что если другие российские нефтегазовые компании пустить на европейский рынок, то они завалят, ну, как зальют его своим газом, и рынок зальют своим газом, и цена на газ упадет. И они отобьют у «Газпрома» его потребителей. То есть страх состоит в этом, что «Газпром» хочет иметь одно окно продаж, да, с тем, чтобы регулировать, контролировать, влиять на цены. Поэтому если построить такую конструкцию, где «Газпром» будет выступать фактически в роли переговорщика по контрактам, а продавцами газа будут выступать другие компании, ну почему нет? Особенно в условиях, когда там, после коронавируса, там, года через 2-3, когда экономика восстановится, спрос на газ начнет расти.
Хорошо, давайте к Дмитрию Травину, теперь в Санкт-Петербург. Дмитрий, что вы скажете о российской вот элите, о ее последних заявлениях? Ну, скажем, вот если вы посмотрите сейчас социальные сети, то возмущение, например, идет в связи с выступлением у Познера министра труда Котякова, который, ну, во-первых, заявил, что не было планов раздать средства Фонда национального благосостояния населения, а во-вторых, они не ожидали такого потока обращений за помощью на детей, вот эти 10 тысяч рублей или там $140. На ваш взгляд, почему российская управленческая элита, ну, на публике выглядит не вполне адекватной? Она действительно не знает, как живет страна?
Ну, я бы разделил здесь два вопроса. Один вопрос, как справляется путинская управленческая элита со своими обязанностями. Вообще по-разному. С одной стороны, вот финансовый и центробанковский блок справляется, на мой взгляд, более-менее нормально. То, что касается организации каких-то взаимоотношений не с деньгами, а с народом, там все сложнее. И там действительно постоянно происходят какие-то сбои. Я не думаю, что это проблема именно в той элите, которую подбирает Путин. Там масса проблем, у нас государство вообще раздутое, берет на себя больше, чем может выполнить, и проблемы в этом смысле нарастают. А вот вторая сторона вопроса, то, с чего вы начали, как отношение общества, если судить по социальным сетям, меняется в отношении Путина и путинской элиты? Здесь у меня такое ощущение возникает, если судить именно по социальным сетям, что неприятие путинской системы резко нарастает последние годы, ну вот примерно с того момента, как Путин повысил пенсионный возраст. Понятно, социальные сети – это не массовые опросы, это не результаты голосований, но это тоже в какой-то степени показатель. Общество все больше начинает отторгать ту систему, в которой оно существует около 20 лет. Какое-то время были представления типа «если не Путин, то кто?» «Кто может заменить вот этого лидера и эту элиту?» Сейчас все больше отношения сводятся к откровенному неприятию, иногда к ненависти. Вот то, что в демократических системах снимается за счет перевыборов, за счет того, что элита обновляется, появляются новые люди, и вместе с новыми людьми появляются новые надежды, вот это у нас не работает. Новые люди представляют все ту же самую систему, президент не меняется, и, соответственно, не появляется новых надежд. Я думаю, что вот эта проблема будет в ближайшие годы даже более острой для путинской системы, чем проблема, собственно, экономическая. В экономике будет продолжаться стагнация, но в этом году будет серьезный провал. Потом, наверное, по чуть-чуть, так понемножку будет снова экономика набирать обороты. Ну, скорее всего, мы в долгосрочном плане будем оставаться в той же стагнации, ну так, плюс-минус там несколько процентов. А вот то, что общество совершенно уже не переносит эту систему и потеряло надежду, вот это мне представляется довольно новым явлением. Ну, правда, из этого я не делаю вывод, что система рухнет. Скорее всего, она просуществует еще очень долго. Но просуществует в каких-то других формах, когда люди отчаялись, вот этого всего не хотят, но система как-то продолжает работать, винтики всякие крутятся.
В общем, у системы есть, как мы видим, слабые звенья вот сейчас в связи с эпидемией. Прорывы, так сказать, оказались на Северном Кавказе. Сначала выход людей на улицу во Владикавказе, затем фактически протест элиты в Дагестане, когда она начала в такой аккуратной форме фактически называть цифры реальной смертности, когда всплыли данные не только о вирусе, который, видимо, ограничивают, так сказать, с циферкой, которую можно называть, но и о пневмонии. И пришлось собирать специальное совещание Путину, принимать меры и так далее. Вот риски дестабилизации, на ваш взгляд, в этих условиях, так сказать, стагнирующего, сначала кризисного, потом стагнирующего режима, они сильно возрастают?
Риски возрастают, но я бы не сводил такого рода дестабилизацию к серьезной угрозе для системы. Да, где-то будут выступления, где-то будут протесты, где-то власть будет договариваться, где-то будет подавлять. Ну, падение режима из таких протестов не вытекает, но придется как-то путинской системе приспосабливаться вот к этой меняющейся ситуации. Я, честно говоря, ожидаю...
Прошу прощения, а как все-таки приспосабливаться? Ну вот, например, новый фактор – это резкий рост безработицы. Конечно, не такой, как в США, но, тем не менее, в России, похоже, таких уровней безработицы не было, бог знает с каких времен, плюс начались задержки зарплаты. Ну, в общем, ситуация нехорошая, прямо скажем, особенно в крупных городах.
Да, ситуация нехорошая, но из этого не следует, что вот эти безработные в миллионном количестве выйдут на улицу и начнут сносить режим. Мы все будем затягивать пояса, кто-то больше, кто-то меньше. Хуже всего будет действительно безработным, хуже всего будет, очевидно, пенсионерам, которые снова окажутся среди наиболее бедствующей части населения. Я думаю, что власти как-то будут перераспределять бюджет, заимствовать какие-то деньги для того, чтобы затыкать дыры уже сейчас. Ну, собственно говоря, об этом уже шла речь в нашей сегодняшней беседе. Но серьезные проблемы для режима вытекают обычно не из снижения уровня жизни, а из комплекса обстоятельств. Когда элита не готова жить по старым правилам, когда появляются какие-то альтернативные лидеры, когда возникают какие-то серьезные идеи,
Ну что ж, давайте теперь к Сергею Алексашенко обратимся. Сергей Владимирович, а что вы скажете? Вот, ну, например, если взять социальные проблемы, та же система здравоохранения, она выдерживает вот это испытание эпидемии, на ваш взгляд, в России? Вы же можете сравнить, например, американскую ситуацию, которая здесь рисует чудовищной, и российскую, например.
Михаил, на самом деле очень тяжело сравнивать что-либо российская с тем, что происходит в других странах мира, потому что информация в России, ну, она фактически там засекречена, искажена. И вот там, условно говоря, если бы мы с вами говорили неделю назад и обсуждали бы Дагестан на основании официальной статистики, то там все выглядело достаточно неплохо. Да, вот прошло совещание у Путина, и вся страна, весь мир узнали, что, оказывается, в Дагестане, ну, вот очень-очень-очень погано. Да, поэтому вот непосредственно говорить нельзя. Можно вот более или менее мы видим, что происходит в Москве, да, где по разным причинам, вот Дмитрий говорил об этом, я могу только присоединиться к тому, что в принципе вот Собянин, он чувствует, как политический игрок, он чувствует какую-то ответственность Да, и он старается не возбуждать политическую активность населения. Да? То есть вот это вот не хочет переводить такой нарастающий дискомфорт людей, которые сидят на карантине, на жестком карантине, переводить в политическую плоскость. Потому что если бы сейчас Собянин еще начал врать, вот как врал Василий в Дагестане, то, конечно, там по прошествии какого-то периода возникло бы очень серьезное политическое противостояние в Москве, ну, чего Кремлю меньше всего хочется. Да? Но вот в Москве мы видим, что больницы действительно не переполнены. Да, вот, по крайней мере, эти эпидемиологические отделения, карантинные отделения, они там есть запас свободных мест. Но я бы не сказал, что это вот какая-то вот такая уникальная ситуация. Ведь по большому счету Россия начала вступать в карантин, в эпидемию где-то с задержкой там, 3 примерно недели по сравнению с европейскими странами. И было время подготовиться. Было время посмотреть, что делают другие страны, что делают врачи. И, собственно говоря, насколько я понимаю, на горизонтальном уровне врачи разных стран между собой очень активно общаются, обмениваются данными, протоколами, опытом. Просто они даже не пытаются это устраивать через правительство или через Министерство здравоохранения. Они говорят друг с другом напрямую. А с другой стороны, ну, давайте честно говорить, ведь кроме там, Нью-Йорка, который столкнулся с таким очень сильным всплеском эпидемии, и там Италия, некоторых итальянских городов, в первую очередь Бергамо, да, ну вот каких-то таких катастрофических картин, что в больницах все отвратительно, что там вообще не хватает ничего, ну не было. Поэтому, да, там больницы работают, ну что было бы странно, потому что, в общем, как-то государство там какие-то деньги вкладывает, и по мере того, как начала развиваться эпидемия, туда начали направляться дополнительные ресурсы. Поэтому сказать, что у российской медицины есть какие-то особые достижения, я не могу. Сказать, что там российская медицина вот так вот провалилась на общемировом, общеевропейском фоне, это тоже, наверное, сказать все-таки пока этого нельзя. Но я бы, вот говоря все это, я хочу еще раз подчеркнуть, что даже если карантинные ограничения сейчас начнут сниматься, и даже если там Путин лично объявит о том, что мы победили вирус, это неправда. Эпидемия и развитие вот этой эпидемии болезни, связанной с COVID-19, оно будет продолжаться до тех пор, пока не появится реально работающая вакцина, которая станет доступна каждому гражданину, в нашем случае России, когда каждый сможет прийти и сделать такую прививку. А это горизонт, ну не знаю, там полутора лет, а может быть и двух лет. Да, поэтому, вот, знаете, как у Высоцкого, там я на 10 тысяч рванул, как на 500, и спекся. Да, и поэтому вот способность российской системы здравоохранения и вообще российской власти выдерживать такое давление, вот знаете, как в одну точку. Ведь вот там эпидемиологически, там, борьба с эпидемией, она давит на систему здравоохранения главным образом. Потому что ну, все остальное это уже как бы на подхвате. И это слабое звено. А может оказаться, да, а может быть, наоборот, оно окажется сильным. И вот по мере того, как мы будем двигаться из месяца в месяц, и эти ограничения будут то ослабевать, то усиливаться, и к этому нужно быть готовым, да, что там сейчас ослабятся карантинные ограничения, там народ выйдет на пляже, попьет пивка, обнимется, поцелуется, и там через пару недель новый всплеск эпидемии в Москве. И снова карантинные ограничения усиливаются. И вот так вот, ну и там в разных регионах то же самое будет происходить примерно. Да? И вот тогда и будет видно, да, то есть вот насколько российская медицина готова к такому длинному, к стайерскому там, к забегу на 10 тысяч, да, с тем, чтобы справиться с этими болезнями. Пока, ну я бы сказал так, да, что в принципе по внешним показателям российская медицина вполне там, заслуживает какой-нибудь четверки, да, ну, потому что провалов особых не видно. А если вранье со статистикой, мы уже хорошо понимаем, что это не врачи врут, которые борются за жизни пациента, правда?
Да, врут, конечно, чиновники, когда они рисуют там от региона по день за днем по 95, 6, 7, но не больше 100, так сказать, заболевших. Это понятно, что у них там какая-то черта им незримая проведена, сколько можно, что сказать, сколько нельзя. Я, знаете, что хотел спросить, а все-таки о прогнозах восстановления. Ну, предположим, сейчас карантины будут снижаться постепенно. Вот ваш коллега Владислав Иноземцев считает, что раз кризис такой искусственный, то и восстановление будет таким взрывным, люди начнут потреблять, там ездить и покупать, и все. все прочее. А с другой стороны, есть пессимисты, которые говорят, на что они будут покупать. Вот безработица растет. В той же России, в отличие там, от Америки, денег раздали мало и почти не раздали. Бизнесы в крупных городах подразорятся. В общем, стагнация будет тяжелая на много лет. Что скажете?
Михаил, ну вот я очень внимательно смотрю за всеми прогнозами восстановления экономик разных стран, которые делают и международные организации, и центральные банки, и правительства. И я вам скажу, что никакого особого оптимизма ни у кого из них нет. Никто не говорит о том, что у нас будет вот такой, что называется, V-кризис, да, когда быстро упали, а упал, отжался и вскочил на прежний уровень. Самые оптимистические прогнозы говорят о том, что там на докризисный уровень экономика выйдет где-то в начале 2022 года. Да, то есть этот год, следующий год и только в начале 2022 года там экономика может выйти на докризисный уровень. При этом восстановление экономики в целом не означает, что все сектора они выйдут на докризисный уровень. Вот смотрите, там есть... Мы же исходим из того, что там до конца 2021 года, предположим, да, вакцина не появится. В общедоступная вакцина не появится. Это означает, что те или иные ограничения по социальному дистанцированию, они сохранятся в ресторанах, они сохранятся в гостиницах, особенно там, в пляжных гостиницах, да, где все all-inclusive. Они сохранятся в самолетах, кинотеатрах, на дискотеках, на всевозможных концертах, спортивных мероприятиях и прочее, прочее, прочее. Да? И мы хорошо понимаем, что вот там ресторан может успешно работать, там европейский ресторан, там как работает московский ресторан, многие не понятно, или там московский средний ресторан со средней ценовой категорией или с нижней, он может работать так, как хорошо, устойчиво, прибыльно, если его заполняемость в пиковые часы составляет 100%. А ему, как в Испании, говорят, окей, ребята, рестораторы, вы можете открывать свои рестораны, но у вас никогда не должно быть посетителей больше, чем 30% мест, которые у вас записаны. Но при 30% заполняемости ресторан не может быть прибыльным. Но он или должен поднять цены, в 2-3 раза, да, и тогда потерять еще больше своих посетителей, или просто даже не открываться. Поэтому вот восстановление точно совершенно не будет быстрым, и восстановление точно совершенно не будет равномерным. Кто-то будет восстанавливаться быстрее, кто-то будет восстанавливаться медленнее. И здесь вот, я честно говорю, оптимизма испытывать особого не надо, потому что я бы не стал называть этот кризис искусственным, да, он, скажем так, этот кризис, не, у него происхождение не экономическое, да, но оно природное, оно естественное. Но пока не найдется вакцина, которая сможет людям прививать, что называется, иммунитет от коронавируса, вот ограничения будут сохраняться, и значит, экономика будет страдать.
Ну, не знаю, есть сторонники шведско-белорусского пути, в конце концов, которые проклинают санитарно-эпидемиологический террор, так сказать, как они это называют. А вопрос Дмитрию Травину, к сожалению, у нас скайповая связь отключилась по телефону уже. А что вы скажете, в этих условиях сегодняшних, будет ли российская власть менять свои политические планы? Все эти утечки последних дней, 24 июня, 8 июля, одновременный парад и голосование, поправки в обнуленную конституцию и так далее. Собственно, будет ли Путин гнать вот с этим политическим вопросом сейчас, или все-таки благоразумно воздержится от таких вот действий, которые были запланированы до эпидемии, до осени?
Очень трудно здесь что-то предсказывать. Многие прогнозы не сбываются. С одной стороны, многие ведь говорили, что Путин никогда не откажется от парада 9 мая. Тем не менее, отказался. То есть здесь благоразумно все было сделано. С другой стороны, многие ожидали, что Путин не начнет так быстро выводить страну из системы ограничений, пока у нас еще довольно много людей заражается каждый день. Но выводить стали довольно быстро. Так что здесь я не берусь что-то предсказать. Наверное, Путин использует первую же возможность для того, чтобы провести голосование по поправкам в Конституцию. Но я не думаю, что это будет как-то искусственно гнаться быстрее. То есть это можно и отложить на месяц-другой. И если позволите, Михаил, я чуть-чуть добавил бы к вашему предыдущему вопросу, потому что я живу в Петербурге, это туристический город, как известно. И здесь я очень хорошо понимаю, какие сложности с восстановлением экономики будут. Вот смотрите, сейчас у нас как раз настал период белых ночей, когда в Петербург приезжает масса туристов. Петербург собирает туристов именно в это время, потому что где-то там с октября по апрель уже ненормальный туристический сезон. И вот сегодня границы закрыты. Часть гостиниц наверняка разорится, часть ресторанов, кафе наверняка разорится. Допустим, ситуация будет восстанавливаться где-то осенью, но осенью нормального туристического потока в Петербурге с нашими погодными условиями не бывает. Поэтому я очень сомневаюсь, что бизнес, который связан с туристами, выйдет в Петербурге в нормальном состоянии из всего этого кризиса. Так что здесь вот такого вот резкого восстановления никак не будет. Даже если предположить, что в обозримой перспективе откроются границы, пойдут туристы. Кстати, надо ведь вспомнить, что туристы у нас в значительной степени китайские. Это самый такой контингент, которого будут опасаться сейчас. Вот я думаю, что и туристический поток будет маленький, и возможности для приема туристов будут маленькие. Это вот только один пример. Я думаю, что во многих отраслях люди, которые разбираются в специфике отрасли, могут привести много примеров, много доказательств того, что не так просто все будет восстановить после вот этого кризиса.
Хорошо, Сергей Алексашенко, тогда вопрос. Сергей Владимирович, а что вы скажете, собственно, о политических планах власти российской на фоне эпидемии? Уж больно много каких-то таких вот непонятных дерганий в последнее время, утечек, явной ревности по отношению к господину Лукашенко, который парад-то все-таки провел и вообще изображает, что никакого вируса в помине нет и ничего не боится. В общем, похоже, что власти как-то начали гнать телегу впереди лошади.
Михаил, ну, два слова про шведско-белорусскую модель. Я бы сказал так, цыплят по осени считают, и смертность в Швеции сейчас сильно превышает смертность в соседних скандинавских странах. И здесь есть свои проблемы. Давайте подождем, поживем, увидим. Опять вирус, это эпидемия, процесс длинный, и итоги мы будем подводить попозже. А что же касается там политических перспектив России, то, честно говоря, мне кажется, что все эти разговоры о голосовании, о Конституции, о победе. Ну да, конечно, они для Путина важны, но по большому счету они никак не меняют политический ландшафт и политическую конструкцию. Мы же хорошо понимаем, что Путин объявил, что захочу – останусь, захочу – уйду. Но пока там у президента полномочия только возрастают. И если останусь, то у меня будет столько полномочий, что вам мало не покажется. В этом же смысл изменения Конституции, которые ну, фактически уже действуют. И понятно, что тем или иным способом голосование пройдет. И понятно, что протокол уже там Элла Александровна Памфилова, наверное, заготовила, результаты известны. Поэтому каких-то вот сюрпризов, ну, какая в конце концов разница, там, пройдет он 24 июня, ну да, конечно, там Путину символично, да. Ну или пройдет 3 сентября, когда выясняется, что закончилась Вторая мировая война. Вот. Мне кажется, что реальный процесс, политический процесс, он, например, в России связан вот с изменением закона о выборах, который прошел через Думу и через Совет Федерации на фоне вот этой эпидемии. Выясняется, что в тот момент, когда вот там вся страна борется за жизни людей, борется с экономическим кризисом, нет более важного закона, да, он прошел достаточно стремительно, который ну, фактически там, позволяет Кремлю фальсифицировать выборы в любой момент, в любом регионе, в любом объеме. Потому что чего там только нет. Там и ужесточение допуска кандидатов, которые собирают подписи, что количество браков уменьшается. Там и возможности голосования по почте, и голосования там, по электронным системам. И вообще-то говоря, там самое интересное, что это право избирательных комиссий отменять выборы. Ну вот просто, да, там губернатор вводит режим повышенной готовности, да, режим ХЗ, вот который сейчас существует своим указом, и избирком отменяет выборы. И все оказывается законно. И можно отменить любые выборы, да, вот оказывается, что там самым влиятельным человеком в российской политической конструкции становится Элла Александровна Памфилова, которая своим решением может отменить выборы в Думу, и может отменить выборы президента, ну, отложить, да, не то чтобы насовсем отменить. Вот. Поэтому мне кажется, что в этом состоит реальное изменение политической конструкции. Ну, и вторая часть, она связана вот с тем, что в условиях эпидемии российские власти продемонстрировали так, достаточно наглядно весь потенциал средств, как это, электронного слежения, не хотел сказать электронной разведки, электронного слежения за гражданами России. И понятно, что вот этот ресурс, о котором мы раньше могли только догадываться, вот по работе камер наружного наблюдения в Москве, которые успешно работали, отлавливая оппозиционеров, но регулярно не работали на месте преступлений, вот, понятно, что вот эта система, будучи, как, знаете, ружье, повешенное на сцену, обязательно должно выстрелить. И если российские власти создали систему, создали базу данных, там идентифицировали большое количество людей по месту проживания, машин, которыми пользуются, по социальным контактам, то понятно, что эта информация и эти системы будут в дальнейшем использоваться. Поэтому я бы сказал так, что судьба российской политической системы, она хорошо проглядывается последние 20 лет. Идет постоянно вот такое ужесточение. Да, гражданские права и свободы все сильнее ограничиваются, и Россия, ну, по большому счету, ее уже там всерьез нельзя называть демократическим государством. Да, это такая сильная авторитарная структура, где власть избирает саму себя и таким образом удерживает все рычаги правления в государстве.
Это значит, что если закручивают гайки во время этой эпидемии под шумок, да, во время пожара, условно говоря, это значит, что оппозицию боятся, а так, Сергей Владимирович? Получается, ее вроде нет, вот есть Навальный где-то виртуально, там есть какие-то еще люди, ее нет на улицах, все вроде закручено, да, а приходится еще и еще закрывать крышку. Это же опасно.
Ну, это традиционная ошибка властей в условиях вот таких закрытых авторитарных систем, тем более, где отсутствуют каналы обратной связи и обратного получения информации. Закручивание гаек, закручивание, там, накапливание давления пара, увеличение давления пара путем закручивания гаек. Да, оппозиция, давайте честно говорить, что вот оппозиции как структурированной в России нет. Да, и там при всем уважении к тому, что делает Навальный со своими реками, ну точно совершенно хорошо видно, что его политическая база, его социальная база не растет. Вот она достигла какого-то предела и дальше не растет по разным причинам, которые можно обсуждать. Но Кремль, давайте так, в Кремле же сидят не дураки, и они видят, что рейтинги Путина, рейтинги власти снижаются. И они понимают, что вот фига в кармане российского населения, она с каждым днем только нарастает, растет. И вспомните, как там, когда у нас там в 2018 году эта фига неожиданно проявилась на губернаторских выборах, да, и там в отдельных регионах. И хорошо понятно, что она может, население сможет ее достать в любой момент, дай только ему повод. Да, поэтому, конечно, закручивание гаек – это единственная стратегия, не назову ее стратегией, потому что там цели-то особо никакой такой стратегической для государства нет. Это такой тактический инструмент, который авторитарные режимы используют достаточно одинаково и, на удивление, скучно. Да, даже вот никакого разнообразия нет. Да, закручивать политические гайки – это единственное, что Кремлю остается в этой ситуации.
Последнее, вот, поскольку у нас тут времени мало, а что-нибудь хорошее-то от этой эпидемии может произойти? Может, оно подтолкнет какую-нибудь модернизацию, какие-то новые технологии? Вы что-то позитивное увидели, Сергей?
В мире, безусловно, много чего позитивного произойдет. Я считаю, что я вот привожу очень часто слова CEO, генерального директора компании Microsoft, который сказал, что вот за эти два месяца эпидемии скачок в цифровизации, диджитализации обычной жизни и бизнес-жизни случился такой, который мы вообще, говоря, думали в Microsoft, что случится года за три, а то и за пять. Да, и понятно, что вот те, кто хотят, те, кто ищут модернизации, те, кто хотят реформ, независимо политических реформ, социальных реформ, они, конечно, нашли много инструментов, увидели много возможностей как в бизнес-части, так и в обычной жизни. И, конечно,
спасибо,
мир будет меняться.
Сергей Алексашенко у нас. Время, к сожалению, закончилось. Дмитрий Травин были в эфире, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.